Что происходит с человеком, когда заканчивается жизнь его плоти? Что это такое? Что такое смерть? Что происходит по смерти? Что означают те сообщения, которые мы находим в церковном предании, я скажу, может быть, вот так, в церковном предании о третьем, девятом, сороковом дне, о частном суде, наконец, об общем суде или страшном суде, что все это означает? Я думаю, что эти вещи в очень большой степени характеризуют природу человека, прежде всего, природу человека. И, конечно, дают информацию, определенную информацию о том, что из себя представляет уже человек, когда он разлучается с телом. Ну, может быть, первое, о чем хочется сказать. Современная наука говорит с полной определенностью о том, что со смертью тела не прекращается сознательная жизнь личности. Сейчас накопилось огромное количество фактов, причем фактов, которые никто не опротестовывает, ну, практически никто. То есть это уже рассматривается как вполне полная достоверность, не вызывающая сомнений. Я сказал, современная наука. На самом деле фактов, свидетельствующих о сохранении сознания по смерти тела, огромное количество. О них сообщалось, о них писали. Но все это рассматривалось как некие фантазии или даже признаки сумасшествия, которые наступало у человека, видимо, после состояния клинической смерти. И до тех пор, пока о подобного рода фактах, или даже, сказать, о таких фактах, не стали свидетельствовать люди, которые считаются учеными, все дело, одно дело говорит крестьянин, а другое дело говорит доктор наук. Представляете, одно дело рабочий, другое дело академик. Одно и то же говорит. Но когда говорит человек необразованный там, или малообразованный, это все чепуха. Когда говорит человек с именем, может, даже говорит чушь подчас, полную чушь, это рассматривается как заявление науки. Ну, так вот, я это делаю оговорку не случайно. Так вот, сейчас об этом, сейчас говорят не просто обычные, скажем, люди, а люди всех уровней научного знания в этой сфере. Вышла достаточно большая литература, в которой сообщается масса такого рода фактов. Ну, особенно началось это с сенсационной книги Моуди «Жизнь после жизни», которая, кстати, в течение буквально нескольких лет выдержала миллионы, миллионные тиражи вышли, множество изданий. Для американцев это явилось как своего рода новое какое-то откровение. За этой книгой последовали другие, причем очень трезвые, здоровые описания. И самое интересное, что эти книги часто выпускали люди, которые до соприкосновения с этими фактами были просто абсолютно равнодушны к религии. Просто равнодушны. Они совсем не были религиозными. Они, может, не были атеистами, они просто никем не были в этом плане, в плане религиозном. Но те факты, с которыми они соприкоснулись, произвели на них такое сильнейшее впечатление, что они изменили свое отношение, скажу пока просто, к религии и к христианству затем в частности. Вот наиболее показательный пример в этом отношении – это известного американского доктора Роулингза, вот, который написал книгу «За порогом смерти», и которая также получила очень большую известность и была, в частности, переведена у нас на русский язык. Повторяю еще раз. И до этого было огромное количество фактов. Что обращает на себя внимание во всех этих сообщениях? Первое и очень важное – то, что, оказывается, сознание человека не прекращается ни на один миг в связи со смертью. Мы наблюдаем и говорим в бессознательном состоянии. Говорим, он в состоянии смерти. А ниже, возвращенные к жизни, говорю, ничего подобного. Ничего подобного. Никакого состояния бессознательного нет. Продолжается сознание. Причем не просто сознание, восприятие окружающего мира во всех, если хотите, подробностях и деталях. Только одно при этом отличает, ну, по крайней мере, одно отличает от сознания в теле, что человек не связан, оказывается, никакими преградами материального порядка. Воспоминание о ком-то тут же переносит его там, где о ком он вспоминает. Причем так, что он даже, ну, просто не замечает, моментально оказывается там. Вот это очень, очень интересный момент. То есть, оказывается, душа, о которой говорили религии мира и о которой говорят и сейчас религии, оказывается, это реальность. Это реальность. И это очень важно, важно нам утверждать. В плане учения о человеке мы, оказывается, соприкасаемся с удивительным явлением. Оказывается, душа может существовать помимо тела. Под душой при этом что разумеется? Это та субстанция, ну, если хотите, или та реальность, в которой, оказывается, осуществляет себя личность, в которой самоосознает себя личность, самопознает себя личность, самопереживает. Тело, с точки зрения вот этой реальности, оказывается как бы некой внешней оболочкой, да, без которой существовать, оказывается, душа может. Более того, она может, душа, переживать, не только осознавать, но и переживать. Причем эти переживания могут быть, естественно, самого разного характера. Что особенно поразительно, и это имеет очень серьезное значение, это душа в эти мгновения, минуты или дни, это зависит от, так сказать, времени ее пребывания вне тела, воспоминает, но это, пожалуй, не точное слово, переживает, оказывается, всю свою прошлую жизнь. Всю. Причем это не просто фильм, который мы можем наблюдать со стороны. Когда мы со стороны наблюдаем, это одно. И то можем переживать или сопереживать тому, что мы там видим и слышим. А здесь происходит совершенно другого порядка явления. Человек, то есть уже душа, переживает... Именно переживает в смысле страдательном, я это подчеркиваю, в смысле страдательном переживает всю свою жизнь, все факты своей жизни, все поступки. Душа или страдает, или радуется, в зависимости от того, что в данный вот миг или в данное мгновение переживается ею. Вот известен же очень интересный случай, когда тонул генерал, которого, в конце концов, спасли. Да. Очень изменилось его поведение. Был такой веселый балагур, любящий пошутить, анекдоты рассказать, выпить, закусить и так далее. Вот. Стал очень серьезным. Ну, все поняли, ну, естественно, как и понять, человек пережил смерть, как-никак, спасли. Видимо, это наложило на него глубокую печать. На самом деле ситуация была другого порядка. В конце концов, он поделился и сказал, что вот в те мгновения, когда он был без сознания, он медленно, так как бы шла жизнь, понимаете? Оказывается, что такое время, насколько это условная вещь. Медленно, то есть так, как идет жизнь, вот как сейчас мы живем, пережил всю свою жизнь, все свои поступки. То есть пережил перед лицом, если хотите, вот этого высшего критерия, критерия добра и зла или критерия с большой буквы, то есть Бога. И вот это переживание, оно не просто было переживанием без последствий. Это оказалось переживание, которое дало возможность этому человеку уже совершенно иначе посмотреть на себя и на свою жизнь. Таких фактов очень немало, их много. Я уже сказал, его жизнь просто решительно изменилась. Кстати, об этом же самом многократно пишет тот же Роулингс, когда жизнь очень многих людей после их возвращения к жизни решительно менялась. Некоторые из них рассказывали ему, что они переживали. Другие ничего не говорили. Но, пишет он, по характеру их последующего поведения было совершенно ясно, что они пережили что-то чрезвычайно серьезное. И учитывая то, что рассказывали другие, он говорит, можно понять, что они пережили. Еще один факт, который связан с чисто научной стороной. Чисто научная сторона. О том, что, оказывается, переживают люди не только то, о чем, кстати, писал Моуди, вот эта радость, этот свет, эту любовь, которая из этого света исходит. А он утверждает, что приблизительно половина его пациентов, которые делились своими воспоминаниями, пережили и глубокие страдания. Моуди, еще раз повторяю, ничего об этом не сообщает. Там только радость, блаженство, свет и больше ничего. Роулинг сообщает вот это явление. И оно чрезвычайно любопытное. Оказывается, половина примерно. Причем он передает все это. Кто интересуется, посмотрите. Он там какие ужасы переживает. С чего начинается даже его книга, когда больной, то есть умерший, придя в сознание, вместо того, чтобы кричать «Доктор, прекратите!» этот страшный массаж, когда он иногда ломал даже ребра, начал умолять его «Не прекращайте! Не прекращайте этого!» Потом он сказал, какие страдания он переживал там. Наряду с этими страданиями, оказывается, какого рода эти страдания, чем они вызваны? Явлением разных чудовищ, от которых они не могут никуда деться, которые готовы их растерзать, которые подчас их мучают, от вида которого они просто содрогаются и никуда не могут деться. Нельзя не закрыть глаз и некуда спрятаться. Вот это вот на современном этапе, по крайней мере, объективные научные данные. Для религиозного сознания они не приносят ничего абсолютно нового. Религии давным-давно об этом говорят. Все религии об этом говорят. Что смерть тела совсем не прекращает смерти личности. Личность неуничтожима. Именно там начинается соприкосновение с новой реальностью, о которой здесь мы можем говорить только с точки зрения веры. Доверие или недоверие тому, о чем говорят религии. Что говорит наше христианское предание о том, что происходит с человеком по смерти тела? Утверждается, причем очень решительно утверждается, хотя об этом нет в Божественном Откровении, в Священном Писании нет сообщения об этом. Нет учения об этом. Но в данном случае просто, видимо, выражается опыт. Не обязательно же все открывать. Не надо же нам открывать, что есть солнце, там луна, или что мы видим и слышим. Так вот, и здесь то же самое. Видимо, опыт огромного числа людей, которые смогли познать это и передать это, свидетельствует о том, что с душой происходит по смерти тела. Тут есть некоторые вещи, о которых, к сожалению, ничего не говорят. И это очень печально. Говорится, если мы будем читать вот соответствующую литературу, то говорится только о чем? Что после смерти, или даже уже в момент смерти, для многих приступает ангелы с одной стороны, бесы с другой стороны. Так сказать, и те, и другие. И начинается своего рода борьба за душу. Об этом мы читаем. Читаем также о том, что душа в первые три дня находится около тела, или, по крайней мере, там, где что ее наиболее привлекает. Затем с третьего по девятый день говорится просто. Просто говорится о том, что она созерцает райский обитель. Точка. И, наконец, с 9 по 40 день говорится уже очень подробно. Подчас это расписывается очень красочно. И эти описания затем даны в ярких картинах. Тут художники постарались. Речь идет о так называемых мытарствах. После чего в 40-й день душа оказывается пред Богом вновь для окончательного решения о ней. Это то, что вы слышали, и об этом просто я напоминаю. Мне хочется сказать о некоторых вещах, о которых, к сожалению, как мне кажется, к сожалению, может, я ошибаюсь, не говорится. А они очень важны. Ну, в отношении первых, будем говорить, первых моментов, да, факты, причем очень многочисленные факты, подтверждают слова Писания о том, что смерть грешников люта. И лютость совсем заключается не в том, что его там, например, казнят, предают жестоким там мучениям, не об этом идет речь. Речь идет совсем о другом. Что, оказывается, можно уже в земной жизни дойти до такого состояния, когда душа уже здесь предает себя во власть, в такую власть демонов, которые тут же уже начинают ей показывать, что они есть на самом деле и что они приносят человеку. В этом отношении рассказов очень много. Вот особенно меня поразил, например, рассказ об одном колдуне, как его называли, который долго не мог умереть. И, наконец, когда он умер, то у него язык оказался длиной чуть ли не до пояса. Выскочил язык такой длины. Причем при всей попытке убрать его уже невозможно, и в рот не помещался. Это поразительная вещь. Но, в общем, это сообщает мне как абсолютно достоверный факт. Факт, который поразил, и я бы сказал, навел ужас просто на окружающих. С трудом нашли людей, которые смогли просто его похоронить. Даже соприкасаться к нему людям было страшно. Вот. То есть, оказывается, состояние человека могут быть таковы, что человек уже здесь переживает, может начинать уже этот момент смерти, переживать какие-то жуткие мучения. И наоборот. Жития святых свидетельствует о том, что какова блаженна кончина людей святых и праведных. Ну, например, такой случай, что душа не хочет выходить из тела. Так уже, ну, создаются такие картины, но они передают правильную идею, учтите. Хор ангелов, благодаря чему душа забывает уже о том, что она в теле, и устремляется к ним. И речь идет не об этих деталях, вы слышите? Речь идет о другом. Речь идет о другом, что, оказывается, уже при кончине для многих начинаются страдания и блаженство. Или блаженство. Интересно, что душа первое время находится около тела. В большинстве случаев. И она видит родных и близких, слышит их, знает, о чем они говорят, пытается с ними контактировать, но ничего не получается. Вот что происходит дальше? Вот предание церковное говорит, что с 3 по 9 день она, как я вам сказал, осматривает райские обители. И все. На самом деле, серьезное дело, что происходит же здесь. Как жалко, что вот сейчас мы ограничимся вот такой констатацией. А посмотрите немножко, а что за этим стоит? Стоит великое же дело. Душа испытывается, скажу так, на добродетели. Я объясню, что это значит. Каким образом и что, не имеет значения. Но душа оказывается перед красотой того, что именуется прекрасными свойствами души, или добрыми свойствами души, или добродетелями. Как и что происходит, не важно. Важно другое, что по земным меркам это происходит с 3 по 9 день. Но душа проходит, или перед душой проходит, неважно. Вот тут теория относительности работает прекрасно. Неважно. Душа, оказывается, проходит перед красотой человеческих добродетелей. Перед красотой души человеческой, если хотите. Вы помните Макария Великого? Не забывайте, что он сказал, что ни на земле, ни на небе он не видел такой красоты, как красота души человеческой. Так вот здесь происходит, если хотите, познание душой вот этой стороны, прекрасной стороны человека, прекрасной стороны свойств человека. Вы слышите? То есть тех первозданных, богоподобных и богопрекрасных свойств, которые по природе присущи каждому человеку как образу Божию. Вы прекрасно понимаете, что земное время и та реальность, куда вступает душа, и вечность, они несопоставимы между собой. Хочу только сказать об одном, что вечность – это не бесконечное течение времени. Это надо просто это, ну, знать, и все. Вечность – это не процесс времени, который никогда не окончится. Нет, это просто другая реальность. Что за реальность? Описать невозможно. Но это другая реальность, не время. Слышите, вечность – это не время. Это нечто другое. Так вот, здесь душа, оказывается, вот проходит перед лицом, знакомится, созерцает, лучше сказать, вот эти прекрасные свойства души, вот эти добродетели. Вот эти богоподобные свойства. По земным меркам это длится 6 дней. И что значит она их созерцает? Что это значит? Душа испытывается на них. Я, который жил алчностью, жадностью, так, и вдруг передо мной я вижу красоту милосердия. Я жестокий человек и вижу красоту милосердия. Что происходит? Откликнется ли душа на это или отвергнет это? Вы слышите? Вот происходит, если хотите, духовный экзамен души. Как она отнесется к этому? Увидит в этом то, к чему она стремилась, к этой красоте? Или то, что против чего она боролась. что она ненавидела. Вот что очень важно в этом. А не просто так, знаете, как мы, туристы, пришли в Лавру, давай смотреть там, где, что. А, и рот раскрыли. Разве в этом состоит созерцание райских обителей? Это просто наивная картинка какая-то, детская. Серьезнейший совершается процесс, в высшей степени серьезный, когда душа познает себя, если хотите, так, перед лицом добродетели, что она есть, перед красотой и совершенством этих богоподобных свойств. Вы, наверное, уже чувствуете, уже понимаете, что это дает душе человеческой. Я думал, что я, знаете, какой сильный? Сильнее меня никого нет. И вдруг передо мной такой махинушка, я весь сжался. Оказывается, это я пигмей. Я думал, что лучше меня нет на свете. А оказывается-то, я червь, я раб. Помните Державина? Перед лицом созерцания вот этой красоты и чистоты, вот, нормальных свойств человеческих, я познаю себя, кто я есть. Понимаете, какое великое дело происходит-то? Великое дело. Недаром Исаак Сирин выразил просто, я бы сказал, ну, замечательнейшую мысль, которую вот нигде не встречал я как-то. Он говорит, что и сама гиенна даже, а уж тем более райские обители даже, они предусмотрены промыслом Божиим, а промысл Божий нацелен только на одну цель, а имеет только одну цель, какую? Спасительную. Так вот, 6-9 день происходит вот это, если хотите, познание себя, самопознание души перед лицом добродетели. Ведь все мы же заражены чем? Вы знаете, самое страшное, что у нас во всех есть? Так мы по-разному это чувствуем, видим. Самомнение, гордыня, которую Макарий Великий называл медной стеной, которая стоит между человеком и Богом. Мы все заражены мнением о себе. И доказательством этим, ну просто блестящим доказательством, что является? Мы постоянно осуждаем других. Ведь я осуждаю другого. Что я-то этим говорю? Понимаете, что я этим говорю? Уж я-то такого бы не сделал. Вы слышите, какой я хороший? Я-то такого бы не сделал. Понимаете, что он творит? То есть, насколько же я лучше его? Осуждение – это есть просто лакмусовая бумажка. Великолепная лакмусовая бумажка, которая свидетельствует мне, если у меня есть хоть грамм ума. Если его нет, то говорить не приходится. Хоть грамм ума свидетельствует мне, какого я высокого мнения о себе. Я бы такого не сделал. Вор, бандит, разбойник, лицемер, лгун, обжора и чего только, правда? Ну, я-то не такой. Вы уж, наверное, запомнили слова Феофана Затворника? Запомнили наизусть. Сам дрянь дрянью все твердит. Несмь, якоже, прочие человецы. Так вот, здесь, перед лицом созерцания этой святыни и красоты, происходит великое дело. Вы слышите? Вот он, промысл Божий потрясающий. Великое дело познания себя, своего ничтожества, своей негодности, если хотите. Вот, оказывается, я на самом деле. Оказывается, я весь в грязи, а я-то думал, что чистенький, как голубь. Вот что происходит. Мне так кажется. Я просто не сомневаюсь, что это именно так и есть. А не просто созерцание, повторяю вам. Ну, не турист же там эта душа. Подобная вещь Да, и здесь говорится о чем? Церковное предание. Говорит, что душа в первый раз предстает перед лицом Бога. Сами понимаете, что это вещи, ну, какого порядка? Мы не знаем, как, что. И не будем даже и фантазировать об этом. Ясно одно, что это созерцание красоты и святыни дает первый плод, первый результат, результат самопознания души. Вот где нас перед лицом уже абсолютной святыни божественной происходит некое первое завершение познания себя. Вот что происходит с душой. А затем наступает второй этап. Этап, которому уделяется внимание колоссальное в литературе нашей, и в картинках, в художественном творчестве. Да. Этап мытарств. Хочу, прежде чем говорить об этом, сказать следующее, что решительное утверждение священного предания Церкви о том, что христиане, которые действительно всю жизнь стремились жить по-христиански, каялись и действительно употребляли все усилия достижения Царства Божия, эти христиане, многие из них канонизированы, и мы знаем их как святыми, для этих христиан следующий этап отсутствует, заканчивается здесь. Девятый день является завершением. Не проходят они того, что Церковь называет мытарствами. Более того, очень возможно даже, что и даже и этот этап с третьего по девятый день, может быть, и он у них не является вот таким прохождением. Мы о многих святых знаем, что они сразу же предстают, как говорит предание, пред престол Божий. То есть для них нет вот этого этапа сорокадневного прохождения. По крайней мере, для многих христиан, по крайней мере, завершающей точкой является девятый день. Но, по-видимому, для еще большего количества людей. Самым сложным является как раз тот этап, который мы называем этапом с 9 по 40 день. Что происходит здесь? Опять-таки, происходят серьезные вещи. Намеком только, причем подчас жалким детским намеком, является то изображение мытарств, которое мы увидим или о котором читаем и слышим. Дальше происходит очень серьезная вещь. Если душа в предшествующие дни испытывается, так сказать, познает себя перед лицом добродетели, святыни этой, то здесь начинается процесс познания себя с другой стороны. Происходит нечто иное, как познание души, того познания, в какой степени она причастна вот тем болезням, страстям, о которых мы все знаем в земной жизни. Происходит вот этот процесс, так сказать, отрицательного познания. Вы слышите, оказывается, что происходит? Процесс познания, насколько она порабощена страстям. Дело, и это очень серьезная вещь. Вот игумен Никон Воробьев, например, пишет, что по смерти души страсти, которые подчас редко, но наблюдаем все-таки в себе, бывают такие исключения все-таки, когда мы что-то такое видим в себе, гораздо большего мы просто не видим, почти ничего не видим. Так вот, страсти, живущие в нас, там, оказывается, они начинают действовать в тысячу раз более сильно, чем здесь. Это очень важный момент. Дело в том, что здесь наши страсти ограничены телом. А что такое ограниченное тело? Человек устает, правда же? Человек может в конце концов примириться, может измениться, покаяться. Здесь наши страсти, они не могут действовать в полную силу, поскольку на их пути стоит вот эта дебелая плоть, вот эта толстенная кожа, которая все это смягчает, все эти удары страстей. Там же они приобретают полную свободу. Вот это нужно понять. Действие страстей приобретает полную свободу. Они уже ничем не сдерживаются. Нет ни сна, ни бессознательности, ни забывчивости. Ничего этого нет. Там они могут действовать в полную силу, повторяю. И это в высшей степени серьезная вещь. Поэтому он говорит, что страсти в тысячу раз более сильные, чем здесь, открываются и начинают действовать там. Это первое. Причем, как они действуют? Они могут действовать в зависимости от того, в какой степени душа оказалась причастной к той или другой страсти. Кстати, хочу вам напомнить одну вещь. Я вот говорю, что, к сожалению, много картинок, описаний, которые мы находим в нашей литературе. По их поводу, что сказал ангел Макарию Египетскому? Я вам зачитаю эту мысль. Может быть, вам это будет не безинтересно. Я эту цитату взял из митрополита Макария Булгакова, из его «Православно-догматического богословия». «Должен, однако, заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа при разлучении с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах. Земные вещи, принимая здесь за самое слабое изображение небесных. Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно в смысле духовном. И не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Так вот, прежде чем говорить о мытарствах, надо помнить, оказывается, эти слова ангела. Земные вещи, принимая здесь за самое слабое изображение небесных. Под небесными в данном случае, понимаете, речь идет не о небе, не о Царстве Божьем, потому что речь идет о мытарствах как раз, а речь идет о вещах того мира, мира вечного, мира вечности. Вот это просто нужно помнить. Что такое, что происходит с душой? Кстати, я вот не сказал об этом, а очень важно это напомнить. Это очень важно напомнить. И я вам зачитаю даже цитату, которая прекрасно говорит о том, что происходит с душой. Какой становится, я бы сказал, душа, не что происходит, а какой становится душа по смерти тела. Вот игуменья Арсения Сибрякова, вы, может быть, слышали, это ее имя, это замечательная подвижница конца XIX – начала XX века. Замечательная. Вот, кстати, когда же ее канонизируют? Вот святой человек, бесспорно. Чудес не хватает, вот искушение. Да, чудес не хватает. Так вот, что она писала? Она написала удивительные вещи, просто о которой, так сказать, ну, люди не думают. Когда человек живет земной жизнью, то он не может познавать, насколько дух его, находится в порабощении, в зависимости от другого духа. Не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, которой он действует, как когда хочет. А дальше обратите внимание. Но когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаемы. Обращаю ваше внимание на слова: «Но когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена». Вот уже говоря о даже том периоде, когда душа проходит обители, так сказать, небесные, мы уже с вами отметили, что происходит своего рода некий экзамен на то, как душа реагирует на это, принимает ли она это, радуется ли она тому, что это есть, или напротив, отталкивается от этого. Так вот, это в еще большей степени относится к тому периоду, когда душа проходит мытарство. На мытарствах человеческая душа оказывается перед лицом разных страстей. И мытарства сами называются по наименованию страстей. Причем дело вот какого рода, что каждое мытарство – это есть некий класс, если хотите, страстей, некий вид. Ведь каждый грех, мы же понимаем, что каждый грех, он имеет массу разновидностей. Воровство, например, так это бесчисленное множество вариантов, в котором может оно осуществляться. Можно непосредственно красть, можно через бумаги, можно обманывать на сделках, можно на чем угодно. Так вот, каждое мытарство – это, так сказать, изображает одну из существенных страстей во всей их, так сказать, если хотите, что ли, неприглядности и отвратительности. Причем не просто даже, а здесь церковь утверждает в каждом мытарстве. Предстают и бесы этих страстей. Вы, наверное, обратили внимание, когда читали аскетическую литературу, что иногда прям называется «бес лжи», «бес блуда», «бес гордыни». Это же не просто так, это выражение, учтите. Ведь, кстати, у нас вот это учение о духах, ну, не очень развито, может быть, нет в этом необходимости, но я выскажу просто свою личную точку зрения, которая ни к чему никого не обязывает, что она состоит вот в чем. Что да, духи, которых бесчисленное множество по учению Церкви, что эти духи потому и называются они служебными, потому они и ниже человека, помните, мы с вами говорили о природе человека, что они по сравнению с человеком ограничены. И многие, по-видимому, из этих духов, которые имеют только вот одну, так сказать, ну, функцию, что ли, ограничены только одним каким-то свойством, присущим человеку, присущим в виде добром или извращенном. Так вот и есть бес лжи. К чему я все это говорю сейчас? Что вот это соприкосновение со страстями – ведь страсть абстрактно не существует же. Она в данном случае, оно, это соприкосновение, в данном случае ставит душу перед созерцанием этих духов, этих страстей. Во всем их, так сказать, безобразии и отвратительном, и отвратительности, и подчас наводящим ужас. Душа ставится именно перед ними. И происходит в данном случае вот это то же самое очень важное, я бы сказал, явление. Ведь дело, опять-таки, происходит подобное тому, что мы видели с 3 по 9 день. Душа ставится перед страстью, и она или увлекается этой страстью, поскольку увидела сродные себе, чем она жила, что являлось ее пищей, к чему она стремилась, с чем не только не боролась, а культивировала это, тогда душа, естественно, слышите, соединяется с этими, душа-то дух, соединяется с этим духом, с этими бесами. И так происходит по всем видам страстей. Их называют разные количества, но так более-менее определенно говорят о 20 этих видах страстей. Кстати, первые из них самые безобидные, за что, кажется, и говорить не о чем – празднословие. Правда, о чем говорить? Смешно даже. На самом деле, древние давно уже убедились, что праздность – мать всех пороков. В чем, кстати, праздность прежде всего выражается? В празднословии. Когда есть дело, когда что-то горит, до разговоров тут, дом горит, ну-ка, будешь тут болтать? Слушай, а помнишь, мы с тобой, да? А дом горит? Никто такого делать не будет. Празднословие – это как раз самое первое яркое и сильное выражение чего – праздности. И верно отмечено – праздность – мать всех страстей. Это, так сказать, если хотите, вот это вот маточный раствор, из которого затем рождаются вот эти все столпы, гнилые столпы гнилой жизни. Вот с чего начинается. Это не случайно. Праздность, оказывается, серьезнейшая вещь. Тем более, если учесть, что жизнь наша весьма кратковременна, и мы все как бы хотели подольше пожить, а сами это время, и сами это время бросаем во все стороны. Побольше водички, жажда, правда? Ведро дали. И мы что начинаем делать? Разбрызгивать ее во все стороны. Так ты хочешь пить или нет? Ты что, сумасшедший? Тебе дали. Пей. Нет, начинаем брызгать. А ведерочко только одно. Или кружечка только одна. Праздность – ужасная вещь, которая не оставляет человеку, не оставляет человека самим, если хотите, собой. Не дает ему возможности подумать о себе, о Боге, о вечной жизни, о своем состоянии и так далее. Это, еще раз повторяю, это буквально тот маточный раствор, в котором рождаются ядовитые кристаллы всех последующих страстей. Замечательно все-таки. Надо же, первое мытарство какое. Да, так вот, что происходит, оказывается, на мытарствах. Вот такие вещи, если хотите, даже искушение это происходит, а не что-нибудь. Я вот тут нашел одну чрезвычайно интересную цитату, да, которая великолепно говорит о том, как раз об этом, еще об одной стороне того, что происходит на мытарствах. Вот видите, если вот так представить себе, что душа вдруг соприкасается с ужасом, с этими отвратительными чудовищами, ну что она, разве она примет это? Ну, конечно, нет. Она просто придет в ужас, содрогнется. Почему же душа соединяется с этими духами-то? Кажется, должна бы наоборот. Любопытная вещь. Послушайте. У епископа святителя Феофана Затворника в толковании на 80-й стих 118-го псалма есть это на слова «Буди сердце мое непорочно во оправданиях твоих, яко да не постыжуся». Вот такие размышления у него есть. Второй момент – непостыждение. Ну, первый я не хочу, там не относится к нашей теме. Второй момент – непостыждение – есть время смерти и прохождения мытарств. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, ну, вы знаете, умники отвергают мытарство, их нет. Все это чепуха и сказки. Как ни дикую кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение ими не миновать. Чего ищут эти мытники в проходящих, мытники на мытарствах, вот эти бесы? Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему могли бы привязаться. Напротив, противоположно им добродетель будет поражать их самих, как стрелами молниеными. На это один из немного ученых вот какую еще выразил мысль. Один из немного ученых. Знаете, кто это? Он сам. Святитель Феофан. Выразил вот какую мысль. Мытарство представляется чем-то страшным. А ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное, обольстительно прелестное по всем видам страстей. Представляют они проходящей душе одно за другим. Не правда ли интересно? Не ужасы, а обольстительно прелестные. Когда из сердца в продолжении земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда что ни представляй прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда к какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто друзья, а потом уже знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыждение здесь в том, послушайте, постыждение здесь в том, что душа сама бросается в ад, то есть в страсти. Очень хорошая мысль. Мне это очень понравилось. Душа сама бросается в ад. Как же это происходит? Оказывается, обольстительно прелестное представляется, а не ужасное и отвратительное. А почему же бросается? Не просто потому, что она находит сродное. Да-да, это очень важно. Но вот это слово «бросается», я бы сказал, здесь придется заменить. Причина. Напоминаю вам. Когда со смертью тела отнимется воля, тогда душа познает, какой страсти она порабощена. Вы знаете безвольного человека? Вот ему говорят, ну, брось курить, ну брось. Ну, да, понимаю, вредно, верно, все. Он не может принять решение. Вы слышите? Он решение даже не может принять, не только бросить. Решение не может принять. Вот врачи говорят, ешь ты поменьше. Ну, что ж ты обжора такой? У тебя же все будет и печенка, и селезенка, и все на свете. Ты себя разрушаешь же. Ну, давай. Нет. Воли нет. Мы знаем, что такое безвольный человек. Он не только не может что-то сделать, он не может решение даже принять. Вот интересная вещь, о которой сообщает игумень Арсений. Она сообщает не просто так. Она сообщает на основании отеческих мыслей. Действительно, оказывается, со смертью тела вот, душа у людей, порабощенных страстям, теряет волю. Она уже не может там принимать решения. Вы теперь понимаете, почему она там не может совершать ни добро, ни зло? Это очень важно. Почему все время мы слышим, что после кончины уже человек не может покаяться? Покаяние – это сильный акт. Это акт решимости отвергнуть зло и принять добро. Вы слышите? Покаяние – это акт решимости, а решимости-то и нет. Отнимается воля. Поэтому там происходит естественное соединение, обращаю ваше внимание, естественное соединение вот с этими духами страстей. Поэтому вот это слово «бросается в ад», оно просто, ну, просто он показывает, что происходит с душой. А как это происходит? Вот, оказывается, как. Не потому, что она волевым образом туда идет, избирает это и идет туда, а потому, что подобное соединяется с подобным. Соединяется, как вода с водой, соединяется. Так, оказывается, и страстная душа, душа, зараженная какой-то страстью, естественно, соединяется с духами этих страстей. Почему с духами? Антония Великого, помните, я вам читал или не читал? Зачитаю. Тысячу раз можно читать Антония Великого, и плохо не будет. Послушайте. «Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является им милостивым к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым». А вот дальше послушайте. «А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас». И вот то, что для нас важно. «С демонами же мучителями соединяют». Вы слышите, оказывается, что происходит? То, что грехи наши не попускают Богу, вы слышите, Богу не попускают воссиять, не Бог нас отвергает, обратите внимание, а грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение в грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божью благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Очень мне нравится это высказывание Антония Великого. Великолепно показывает, что эти слова наказания, награды, все это такие грубые антропоморфизмы, которыми мы живем. Но в данном случае для нас что важно? С демонами же мучителями соединяют. Вы слышите? Не душа принимает решение. Нет, она уже находится там в состоянии безвольном, а просто подобное соединяется с подобным. Естественное происходит соединение. Это очень важный, я вам скажу, такой момент, который характеризует состояние души. Тогда становится понятным, почему покаяние за гробом невозможно. Мы это постоянно слышим. А почему невозможно, спрашивается? Почему же невозможно? Оказывается, вот почему. Воля отнимается у личности. Не может она принимать решение. Там она, если хотите, как бы, ну, автоматически соединяется со сродным себе, со сходным себе. Вот, оказывается, что происходит. Вот так проходит она вот эти мытарства. В течение, смотрите, насколько больше времени-то. Там с третьей по девятый, здесь девятый по сороковой. Кстати, совершенно не канонический 20-й день. У мусульман он есть. И вдруг православные, смотрю, начинают 20-й день отмечать. В связи с чем, спросите? Что случилось? В девятый день, да, душа предстоит Богу. Если хотите, первый этап самооценки души или Божьего суда, как хотите, это одинаково. В сороковой день то же самое уже происходит, если хотите, подведение всего итога под земной жизнью человека и результатом прохождения душою неба и ада. Здесь уже происходит. Теперь понятно, что такое душа падает на мытарстве? Вот что такое происходит. Не в том, что, ах, ты вот украла, вот тебя крюками сейчас стащим. Душа орет, кричит, нет, я не хочу, а ее тащат насильно. Вот в чем насилие-то совершается. Насилие в чем? В том, что душа, порабощенная страсти, естественно туда, как лягушка удаву, естественно соединяется с духами этого зла, с демонами-мучителями. И вот после этого, после прохождения всего этого этапа, душа вновь предстает Богу. Происходит частный суд, окончательный, завершающий всю земную жизнь человека. И если душа оказалась в плену этих духов зла, то она и остается с ними. Не может она вырваться. Нет у нее решимости. Вы понимаете? Осознает, страдает, может быть. Но решимости, вот этой воли освободиться, нет уже. Нет возможности. Вот такова ситуация. Ну, а что дальше происходит, это секрет. Сегодня я вам не скажу.